канал «Дилетант», и я приветствую всех наших зрителей и слушателей на своем месте программа «Параграф 43». И, как всегда, в этой программе с радостью приветствую учителя истории Леонид Кацва. У нас сегодня, как всегда, на своем посту. Леонид Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Коротко напомню, что у нас идет цикл о втором этапе революционного движения в России, о так называемом движении о народничестве, о народниках мы говорим. В предыдущей части мы поднимали сюжет, связанный с террористической борьбой народников, и остановились на убийстве императора Александра II. И что же дальше ждало это движение?
На самом деле мы немножко вынуждены сегодня отступить назад, потому что не так интересно, как мне кажется, что дальше происходит с народной волей, хотя об этом тоже несколько слов придется сказать, сколько мне кажется интересным то, какие в связи с цареубийством не реализовались альтернативы российской истории. Вот это самое, мне кажется, интересное.
Это прям очень болезненный сюжет, да. Надо его напомнить обязательно.
Дело в том, что практически еще до взрыва в Зимнем дворце в окружении Александра II началось довольно серьезное обсуждение вопроса, а не ввести ли какие-то конституционные проекты, потому что террор все-таки в одном отношении своей цели достиг. Он действительно напугал власти. Все-таки идея представительства поддержки не нашла, была в очередной раз отклонена, и, ну, по крайней мере, некоторые авторы, которые об этом пишут, считают, что царя в этом смысле остановил совет одного из приближенных, который говорил так, что предпринимать не надо ничего, потому что большая уступка невозможна, а малая – никого не удовлетворит. Но после того, как в Зимнем дворце уже, то есть в самом сердце империи, произошел взрыв, который едва не отправил государя-императора на тот свет, стало понятно, что ничего не делать больше нельзя. И через несколько дней по решению императора была создана так называемая Верховная распорядительная комиссия, во главе которой был поставлен очень необычный в российской государственной элите человек, а именно Михаил Тариелович Лорис-Меликов. Сам он о себе говорил, что отец его был человек дикий и едва умел читать. Происходил он из армянской знати. Суть по всему, об этом и свидетельствует русифицированная фамилия Меликов. Ну, по-армянски она, естественно, звучит как «меликян». Это свидетельство принадлежности к княжескому роду. Лорис отличился в свое время в русско-турецкой войне. Потом был астраханским, по-моему, губернатором. Вот точно, нет, кажется, харьковским. Харьковским, по-моему, губернатором. И на этом посту очень оперативно боролся с разразившимися на юге страны эпидемиями и оказался действительно одним из самых эффективных российских губернаторов. Ну вот в Харькове в его честь даже была воздвигнута триумфальная арка. И на арке на этой была надпись «Победителю Карса, чумы и всех сердец». Ну и, надо сказать, он еще в одном отношении был человеком необычным, прослыл оригиналом. Дело в том, что после борьбы с чумой в его распоряжении остались довольно приличные казенные суммы, и он их возвратил без остатка в казну. Надо сказать, это настолько было для русской, так сказать, элиты того времени необычно, что вот заговорили о том, что
это человек... Это и по нынешним временам необычно.
Да, ну, наверное, и сегодня это так. Вот. Ну, Милютин предложил его кандидатуру во всероссийские диктаторы, и Лось Мельков неожиданно получил такую власть, о которой он сам говорил, что никто из российских временщиков, ни Меньшиков, ни Берон, ни Аракчеев, такой всеобъемлющей власти никогда не имели. Ну, вот Анатолий Федорович Кони о нем говорил так, что, казалось, в душную комнату со спертым воздухом отворили форточку. Собственно, слова «диктатор сердца» принадлежат Каткову. Революционеры Валуева по-другому. То есть, прошу прощения, Лорис Меликов оговорился, потому что ну, речь должна зайти о конституционном проекте, который отчасти напоминает проект Валуева. Революционеры называли Лорис Меликова по-другому. Они говорили, что он проводит политику лисьего хвоста и волчьей пасти. В чем эта политика заключалась? В апреле 80-го года Лорис Меликов представил всеподданнейший доклад и программу свою сформулировал следующим образом. Реформа податная, дарование прав раскольникам, пересмотр паспортной системы, облегчение крестьянских переселений в малоземельных губерниях, преобразование губернских административных учреждений, установление отношений нанимателей к рабочим, надлежащее руководство периодической печатью. Полезно и необходимо привлекать дворянство, земство и города к участию в таких вопросах, которые близко касаются местных нужд. Понимаете, его политика заключалась в том, чтобы с одной стороны беспощадно преследовать тех, кого он называл злоумышленниками, а с другой стороны, идти навстречу, как он выражался, благомыслящим людям.
То есть, политика пряника и кнута.
Ну, вот я и говорю, современники называли, современники революционного...
Волчьей пасти, лисий хвост.
Настроение, да. Волчьей пасти, лисьего хвоста. Угу. Потому что, понимаете, идея Лориса заключалась в том, что безадресные широкие репрессии приводят к тому, что революционная партия подпитывается все время за счет либерально настроенной молодежи. А если, так сказать, пойти вот благомыслящим людям навстречу, прекратить, так сказать, например, разгул цензуры, то революционеры поддержки лишатся, и со временем их, так сказать, радикально эта сила сойдет на нет. Но надо сказать, что консерваторы, в общем, ничуть не лучше относились к Лорис Меликову. Тот же Катков, хоть он и назвал его «диктатор сердца», но он писал: «Нельзя гоняться за мнениями. Разве можно думать в эту минуту о представительстве как о полезной силе? Нет надобности обращаться к обществу за поддержкой, оно само обратится к правительству». Но дело в том, что в январе 81 года, уже после упразднения Верховной распорядительной комиссии, причем это упразднение произошло по инициативе самого Лориса Меликова, он подал императору проект реорганизации органов государственного управления. Идея состояла в общем: создать подготовительные комиссии для обсуждения проектов реформ. Рассмотренные проекты должны были поступать в так называемую общую комиссию. В эту общую комиссию должны были войти представители земств и городов. Ну, а в тех районах, в тех губерниях, где не было земств и городских дум, там должны были войти в эту комиссию лица, назначенные правительством. И законопроекты, одобренные общей комиссией, уже передавались в Государственный совет, и туда, ну, 10-15 представителей этой общей комиссии должны были войти. Этот проект получил название «Конституция Лорис Меликова».
Но сам... это не конституция, это нет, протопарламент, как, или как это лучше назвать?
Это, понимаете, точнее всех выразился Александр II. Дело в том, что сам Лорис всячески подчеркивал, что предлагаемое устройство не имеет с западными конституционными формами ничего общего. А царь, ну, с некоторыми поправками, там, одни были менее существенные, другие более существенные, но царь, тем не менее, этот проект одобрил. И самое главное состоит в том, что, отправляясь 1 марта утром на свою традиционную прогулку, которая оказалась последней в его жизни, он наследнику и великим князьям сказал, что проект лежал у него на столе, он по возвращении должен был его подписать. Он сказал, я решился сделать первый шаг к Конституции. Это действительно не Конституция, вы совершенно правы, но это первый шаг к Конституции. На 4 марта было намечено заседание Совета министров. Совет министров – это такой своеобразный орган, главой которого считался сам царь, и он созывался исключительно редко. Вот, скажем, такие люди, как Бунге, Вышнеградский, впоследствии Витте, возглавляли другой орган – комитет министров. Полноценного правительства в России до 1905 года не будет.
А в чем отличие комитета и именно вот этого совета?
Председатель комитета министров – это формально второе лицо после императора в иерархии российской, а фактически это человек безвластный. Он мог только координировать деятельность министров, но отвечал каждый министр непосредственно перед царем. И царь, как правило, не созывал совет министров, а совещался с каждым министром по отдельности. И вот в редчайших случаях этот орган собирался. Так вот, на 4 марта было намечено заседание, которое должно было обсудить правительственное сообщение о намечаемой реформе государственного устройства. Но, как мы знаем, это не сбылось, потому что помешала бомба Гриневицкого. И заседание было перенесено на 8 марта, но оно прошло под председательством уже нового монарха Александра III. Надо сказать, что и на этот раз значительная часть министров выступила за продолжение реформ, но уже было поздно, потому что новый обер-прокурор Синода и воспитатель Александр III, человек, который при нем получил колоссальное влияние на российские государственные дела, я имею в виду Константина Петровича Победоносцева, очень резко выступил и против проекта Лорис Меликова, и вообще против всех учреждений, созданных в ходе реформ 60-х-70-х годов. Он говорил так, в такое ужасное время надо думать не об учреждении новой говорильни, а о деле. Нужно действовать. Царь решил, что проект откладывается, мы его потом еще раз рассмотрим. Ничего уже больше не рассматривал. С 29 апреля вышел манифест о незыблемости самодержавия, написанный все тем же Победоносцевым. И это, в общем, знаменовало поворот к реакции, который, правда, окончательно произошел не сразу, а через некоторое время, когда был смещен со своего поста новый министр внутренних дел Игнатьев, и пост этот занял откровенный реакционер Дмитрий Андреевич Толстой. Ну, вот в момент создания Верховной распорядительной комиссии он был министром просвещения. И по инициативе Лорис Мелькова был с этого поста смещен. Так современники рассказывали, что поскольку произошло это накануне Пасхи, то на Пасху на Невском проспекте прохожие обнимались и при этом произносили вместо традиционного «Христос воскрес, воистину воскрес», «Толстой сменен, воистину сменен». Ну, я не думаю, что весь Невский проспект так общался, но, видимо, таких случаев было несколько. Это, в общем, достаточно серьезно говорит о репутации человека. И теперь этот человек назначается на еще более высокий пост, на ключевой пост в российской иерархии. Он становится министром внутренних дел. Что касается, понимаете, народной воли, то здесь надо сказать следующее. Убийство Александра II привело не только не к тем результатам, на которые народовольцы рассчитывали.
А давайте напомним, на какие они рассчитывали.
Ну, они рассчитывали, мы же говорили об этом в одной из предыдущих передач, что это произведет, так сказать, могучий удар, который освободит присущие народу творческие силы и послужит началом социальной революции. Это я еще раз процитировал. Короленко, Владимир Галактионович Короленко, который описывает разговор Дмитрия Рогачева и Арона Зунделевича в иркутской тюрьме. Так вот, вместо этого произошло следующее. Это пишет довольно известный народник Николай Русанов. Это его мемуары «На родине», изданные, правда, много лет спустя, в 1931 году. Но пишет он так. «Революционизирующее воздействие революционной партии шло по восходящей линии лишь до тех пор, пока партия не добилась той ближайшей и осязаемой цели, которую она себе поставила – убийство царя. Пока она лишь грозила правительству, она собирала словно в фокусе свободолюбивые стремления общества и в то же время не ударяла в забрало монархических представлений русских. После же 1 марта, пишет он, проснулись все иррациональные чувства верноподданных». И о том же в своих мемуарах пишет Александр Николаевич Бенуа. «Все рассказы о цареубийстве носили тогда одинаковый характер. Ужас перед совершившимся и абсолютное осуждение преступников-террористов, тогда как до этого нигилисты были почти в моде». Все-таки не надо забывать, что убитый – это тот человек, единственный среди русских царей, которому по всей стране стояли тысячи памятных знаков, поставленных на мужицкие копейки. Надо сказать, что советская власть их с редкостным ожесточением потом уничтожала. Понимаете, вот это представление о популярности царя в народных массах шло...
Царя-освободителя, подчеркнем.
Совершенно вразрез с советской традицией. И вот, к счастью, в Москве один такой памятный знак есть. Он привезен, правда, не из Подмосковья, не помню сейчас из какой губернии. Он стоит в парке Коломенское. Я его даже когда-то фотографировал.
Ну что ж, повод прогуляться москвичам или гостям в столице, если окажется.
Да, это еще один повод, несомненно. И вот я хочу обратиться снова к воспоминаниям Владимира Галактионовича Короленко. Он пишет так. «Стало известно, что Александр II убит в самый день подписания указа о созыве уполномоченных, первого шага к Конституции. И, может быть, думали многие, если бы это было сделано смелее, если бы не боялись открыто выступить против ненавистной реакции, это удержало бы руку террора. Правда, он считает, что это была ошибка, трагедия была глубже и не так легко излечима. И он пишет, террор созревал в долгие годы бесправия. Наиболее чуткие части русского общества слишком долго дышали воздухом подполья и тюрем, питаясь оторванными от жизни мечтами и ненавистью. Конституция представлялась только обманом народа. Русские революционные партии, пишет он, не признавали Конституции. Шли своими путями без связи с народом. А такие партии начинают всегда жить самостоятельной жизнью, обращаясь в самодавляющие политические организмы. Такой самодавляющей политической организацией стал и террор. Ну, мы можем заметить слово «террор» на словосочетание «народная воля». Во мраке подполья он созрел, сосредоточил страшную силу самоотвержения и ненависти. И террор достиг той цели, для которой назначался. И когда он достиг этой непосредственной цели, перед людьми отдавшими жизнь для достигнутого успеха, встал вопрос, что дальше. И тогда оказалось, что в первой же прокламации террористы потребовали введения конституционной свободы.
То есть они, по сути, сами себе выстрелили в ногу.
В какой-то мере да, потому что на смену относительно либеральному, не надо представлять Александра II, так сказать, образцом русского либерализма, он им не был. Но относительно либеральному монарху, готовому постепенно, осторожно идти навстречу требованиям общества, пришел Александр III. Я знаю, что в последние пару десятилетий об этом царе стали говорить таким, знаете, придыханием, в тех тонах, в которых о нем говорил Сергей Юльевич Витте, очень многим ему обязанный. Но даже Витте говорил, что Александр III был ниже средних способностей, ниже среднего ума и ниже среднего образования. И при Александре III установился режим, который очень ярко охарактеризовал видный либеральный деятель, особенно последующего царствования, царства Николая II. Я имею в виду Василия Маклакова, видного кадетского деятеля. Он писал так: «Либеральное общество стало консервативным, ибо защищало то, что уже было, отстаивал существующее против реакционных атак. Спор за сохранение реформ был единственной темой нашей печати. О движении вперед молчали. О Конституции могла свободно говорить одна реакция, то есть охаивать Конституцию. Либерализму приходилось не поддаваться на провокации правых». И последняя заключительная фраза в этой цитате: «Было легче представить себе в России революцию, нежели Конституцию». Так оно и произошло. Это
отложенным эффектом.
Да нет, не то чтобы с отложенным. В общем, все довольно быстро происходит, потому что царствование Александра III заканчивается в 1994 году. А последним годом Российской империи становится 16-й. Ну что там, от 17-го года пара месяцев. Это мемуары Маклакова, которые написаны и изданы уже в эмиграции. Называются они «Власть и общественность на закате старой России». Понимаете, вот это то, о чем мы уже не раз говорили в этой передаче, о том, что называется нетерпением, революционным нетерпением. Ведь заметьте, что на Николая I, скажем, не было ни одного покушения. На Александра III будет одно, вернее, не будет покушений, а будет покушение, прерванное на стадии подготовки.
Ну, там участвовал некто Ульянов, Александр Ульянов.
Некто Ульянов, да. Естественно, участвовал Александр Ильич Ульянов и Петр Яковлевич Шевырев. А вот что касается реформатора Александра II, так на него покушение, ну, по одной версии 7, по другой 8. Это зависит от того, считать ли неудавшееся покушение Желябова, когда взрыва не произошло. Ну, давайте вспомним. Каракозов в 66-м году, Антон Березовский в 67-м, Соловьев в 79-м, Желябов в том же 79-м, Перовская в тот же день на Рогожско-Симоновской заставе, Халтурин в 80-м году, Рысаков 1 марта 81-го года. И, наконец, восьмое удавшееся, наконец, покушение Игнатия Гриневицкого, в результате которого и первый шаг к Конституции сделан не был, и воцарился на долгие годы реакция.
Вот о реакции, о воцарении реакции я предлагаю поговорить уже во второй части программы еще более подробно.
Я думаю, что мы не будем сегодня говорить о реакции, потому что не это наша задача. А мне хотелось бы вместо этого поговорить о тех либеральных народниках, о которых у нас сравнительно мало публика знает.
Те же самые «Черный передел», как я понимаю, в том числе.
Нет, это не «Черный передел». «Черный передел», ну, во-первых, он в 80-м году приказал долго жить. Его основатели все эмигрировали, потом они станут русскими марксистами. Нет, я говорю именно о либералах. Ну, давайте после перерыва.
О народниках-либералах после перерыва. Леонид Кацва, Никита Василенко. Совсем скоро вернемся. Не переключайтесь.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Никита Василенко. С наших зрителей прошу лайк и подписку на канал, если вы это еще не сделали. Ну и не забывайте, что есть разные способы поддержать активность живого гвоздя и дилетанта. Например, зайти в наш магазин shop.diletant.media, где для вас я предлагаю лот книга под названием «Королева Мария Антуанетта. Биография. Ее частная интимная жизнь по памфлетам и пасквилям того времени». Авторы Гектор Флейшман и Анри Альмерос, они собрали много разных документов, и это полноценное такое художественное, я бы даже сказал, исследование, основанное на реальных фактах, и вы получите настоящее удовольствие, даже если Франция, и тем более королева Мария Антуанетта для вас кажется нечто таким далеким и непонятным. Но в любом случае shop.diletant.media, там найдется книга на любой вкус, заходите, изучайте. Ну а мы продолжаем, и сейчас мы переходим к сюжету, который действительно довольно редкий, «Народники-либералы». Кто они такие и почему они стали забыты для массовой аудитории?
Ну, забыты они массовой аудитории по очень простой причине, потому что долгие десятилетия советской власти им совершенно не уделялось никакого внимания. Мы о них немножко говорили в этом цикле, когда рассматривали идеологию народничества, и, в частности, называли лидера либеральных народников Николая Константиновича Михайловского. Ну, здесь я хочу сказать вот о чем. Конечно, казнь первомартовцев – это еще не была окончательная, так сказать, гибель народной воли. Они там пытались еще, так сказать, продолжать террор. Даже совершили несколько террористических актов. В частности, Халтурин совершил еще одно убийство, убил киевского прокурора Стрельникова и был арестованный в тот же день повешен, и, так сказать, его вешали с такой торопливостью, что даже не узнали, не выяснили. Он же под вымышленной фамилией назвался, что это тот самый человек, который произвел взрыв императора в Зимнем дворце.
Взрыв, да.
А дальше произошло вот что, что за борьбу с народниками взялся, с народовольцами, конечно, взялся, ну, видимо, мастер сыскного дела и провокации полковник Судейкин. Ему удалось, привлечь на сторону полиции, что ли, наверное, так надо сказать, вернее, склонить к сотрудничеству арестованного члена исполнительного комитета Сергея Петровича Дегаева. И, понимаете, Дегаев не был банальным предателем. Судейкин его купил обещанием пойти на какие-то преобразования, на которых настаивала партия, но для этого нужно было, прекратить террор и так далее. И Дегаев выдал полиции Веру Николаевну Фигнер, которая единственная оставалась на свободе от старого исполнительного комитета. Сам фактически народную волю возглавил. И весной 83 года народная воля была окончательно разгромлена. Самого Дегаева разоблачил такой известный охотник на предателей Герман Лопатин, Герман Алексеевич Лопатин, и революционеры поставили перед Дегаевым вопрос ребром. Либо они его, так сказать, ликвидируют, либо он при конспиративной встрече должен ликвидировать Судейкина.
Дегаев, надо сказать, позор кровью.
Да тут дело не в позоре, а в том, что они хотели уничтожить самого опасного своего противника в департаменте полиции. Дегаеву эту задачу удалось выполнить. После этого он бежал в Америку, прожил, надо сказать, еще много лет. Работал профессором математики в одном из американских университетов и был, надо сказать, очень любим студентами, которые ни его настоящего имени, ни его прошлого, конечно, не знали и ни о чем не догадывались. Но, понимаете, после этого говорить о деятельности народной воли уже не приходится. Я говорю, были, конечно, вот какие-то попытки организовать нечто подобное, но они все провалились. И в народнической среде восторжествовали именно либеральные идеи. Прежде всего, их проповедовала газета «Неделя». Ведущий публицист «Недели» Яков Абрамов говорил о том, что в сложившихся условиях интеллигенции следует отказаться от решения широких общественно-политических вопросов. И заняться нужно малыми делами. И это, конечно, чрезвычайно напоминает недавние времена, когда в России, в современной России, процвело волонтерство, процвели занятия благотворительностью. И, в общем, их тоже можно рассматривать как малые дела. Что такое малые дела в интерпретации Абрамова? Это работа в земстве, это больницы и школы в деревнях, это помощь переселенцам, это помощь крестьянам в судах, например, когда они судятся с соседними помещиками. И Абрамов выдвинул лозунг, который, в общем, мне, честно говоря, очень нравится. «Из маленьких дел слагается жизнь миллионов». То есть речь шла не о, так сказать, том, чтобы глобально переустраивать жизнь страны, так сказать, мечтать о крестьянской революции, готовить ее, а о том, чтобы постепенно, вот с сегодня на завтра, жизнь конкретных людей делать легче, проще и, я бы сказал, сытнее.
Но это все равно получается «делай, что должен, и будь, что будет».
В какой-то мере да, но это именно вот такие ограниченные малые дела, то, что возможно в сложившихся условиях. Другим видным публицистом этой же газеты был такой Иосиф Каблиц, Иосиф Иванович Каблиц, он происходил, насколько я понимаю, из литовских, видимо, дворян, из Ковенской губернии, но не католиков, а лютеран, что среди литовцев довольно редко встречается. Вот он, кстати, поучаствовал в свое время в хождении в народ, а с конца 70-х годов, вот когда уже происходит, готовится, скажем так, раскол земли и воли, он переходит на либеральные позиции. И он даже издал книгу, которая так и называлась «Основы народничества». Он яростный противник капитализма, считающий, вот как это было в классической народнической теории, что капитализм – это явление вырождения человечества. У него усиливаются такие национальные мотивы. Он говорит о том, что вот если бы власть захватила русская интеллигенция, то она ею воспользовалась бы не в интересах народа, а в интересах только своих, эгоистических, значит, и более того, он теперь пишет о том, что без посредства либералов царская власть могла бы перейти к народной политике, пользуясь, ну, вот, монархическими настроениями в народе. Он умер в 93-м году, то есть он не дожил до вступления на трон Николая II. И о нем был написан так, вот это очерки истории русской литературы Семена Венгерова, что публицисты «Недели», особенно Каблиц, сделали из деревни фетиш, в честь которого готовы были пожертвовать всеми завоеваниями культуры. То есть, понимаете, вот это вот, ну, некоторая славянофильская такая ориентация части народников, о ней тоже не нужно забывать. Вот. Насколько я понимаю, к Абрамову это в меньшей степени относится. Но в любом случае авторы «Недели» свели к малым делам всего. И так это и называлось — «Теория малых дел». И вот другое направление либерального народничества – это как раз Николай Константинович Михайловский, который в это время является фигурой номер один в журнале «Русское богатство». Он Абрамова очень резко критикует. Он считает, что, занимаясь всем тем, о чем Абрамов говорит, что проповедует «Неделя», нельзя отказываться от главного, а именно от пропаганды социалистических идей, от требований демократизации политического строя. И тут очень интересно обратиться к полицейскому отчету. Звучит вообще так, я бы сказал, очень современно.
Ну-ка.
Дискредитировать действия администрации, указывать на православное духовенство как на источник народного невежества, вопиять о повсеместных непрерывных голодовках, плакаться на несчастную судьбу народного учителя – такова часть программы «Русского богатства». Другая заключается в том, чтобы под видом заграничных писем в простой общедоступной форме доказывать читателям, как счастливы наши западные соседи и как обездолены мы, русские. Ну, я бы сказал, что, по крайней мере, для некоторых современных СМИ, не будем их называть и конкретизировать, этот текст совершенно органичен.
Да, я даже представил некоторых блогеров из телеграм-каналов, которые вполне бы могли такое написать.
Само собой. Ну вот в 93-94 годах, то есть как раз в самом конце царствования Александра III и, значит, начале царствования Николая II, ряд бывших народников, Михайловский, Марк Андреевич Натансон, Осип Аптекман, Владимир Короленко, Алексей Пешехонов, это будущий лидер партии народных социалистов, участвует в создании легальной народнической партии, партии, которую они назвали «Народное право». А самих их часто в литературе называют «народоправцы».
А в чем заключалась эта легальность? Ведь никакой партийной системы как таковой не было.
Не было. Не было. Нелегальная партия. Я сказал легальная, говорю.
Да. Ну, мне, по крайней мере, так послышалось.
Нет, да. Прошу прощения, если так. Нелегальная, конечно, потому что легальных политических партий в России создавать было нельзя до 1905 года.
Да, 17 октября.
17 октября, да. Так вот, программа эта была в гораздо большей степени политической, чем социалистической. Хотя, ну, по крайней мере, трое из тех, кого я назвал, это бывшие вполне революционные народники. Это Натансон, это Аптекман и это Короленко. Значит, о чем они пишут, чего они хотят добиться? Представительное правление на основе всеобщего избирательного права, свобода вероисповедания, свобода сходок и ассоциаций, то есть, иначе говоря, свобода союзов, свобода митингов и демонстраций, неприкосновенность личности, независимость судов и право нации на самоопределение. Вы понимаете, это была фактически нелегальная форма легального русского богатства. Вот русское богатство – журнал легальный, а народное право партии нелегальное. Одни и те же люди. И в связи с этим произошел интересный казус. Некий молодой публицист, очень резко критикуя русское богатство, ставил его руководителем в пример программу народного права, не подозревая ни на одну секунду, что это одни и те же люди, просто вот в легальной и нелегальной ипостаси. Об этом можно было бы не говорить, не так уж это, собственно, существенно, но если бы только не фамилия публициста.
Ульянов?
Владимир Ульянов, конечно, в одной из своих ранних работ.
Вот. Да.
Ну и, наконец, следующее вот о чем сказать. Ну, вы понимаете, сегодня люди, которым там слегка за 40, уже были избавлены, не говоря о вашем поколении, от конспектирования работ Ленина по всем возможным и невозможным поводам. А старшее поколение помнит, как это делалось. И те, кто помнит, может быть, припоминают два, ну, слегка зашифрованных имени, которые постоянно упоминаются в экономических работах Ленина. В частности, в огромной книге «Развитие капитализма в России». Это Николай Он, так пишется, Николай Он, через дефис, Николай Он. И второй персонаж – это ВВ.
ВВ.
Да, ну вот зашифрованные инициалами ВВ. Расшифруем, кто это такие.
Да, кто же за ними скрывался.
Это видные экономисты народнического плана. Николай Данильсон и Владимир Воронцов. Понимаете, они оба понимают, что вот эта классическая народническая программа «Опора на общину», она теряет почву. Данильсон прекрасно понимает, что община разлагается под воздействием рыночных, товарных отношений. Но он считает, что общину можно возродить, если только земля будет передана крестьянам, вся земля будет передана крестьянам для ведения ведения коллективного хозяйства. Понимаете, вот капиталистическую систему он не принимает. Он говорит, на основе капиталистической системы нельзя разрешить аграрный вопрос. Развитие капитализма ведет к тому, что меньшинство обогащается, основная масса разоряется, соответственно, деревня нищает, рынок суживается, и, соответственно, для дальнейшей эволюции по буржуазному пути нет возможностей. Ну, слава богу, с тех пор прошло более 120 лет, уже почти 130, и мы видим, что эта концепция оказалась несостоятельной. Ну, просто в мире, не только в России. Видел ли Данильсон, так сказать, развитие капиталистической промышленности вокруг? Ну, конечно, видел, но 90-е годы, невозможно было это не видеть. Но он считал, что это искусственный процесс, который вызван, ну, таким, я бы сказал, стимулированием со стороны государства. Воронцов так вообще называл капитализм трактирной цивилизацией. Трактирной цивилизацией. То есть торжеством пошлости, бездуховности, явлением вредным, противоречащим национальным традициям. Что он противопоставляет капитализму? Мелкоартельное производство. При этом он понимает, что вот в отличие от своих предшественников, в отличие от народников, которые пытались собственным примером показать крестьянам преимущество индивидуального, то есть коллективного труда над индивидуальным, Воронцов, в отличие от них, понимает, что индивидуальный труд в земледелии производительнее. Производительнее. Но...
Никаких коллективных, и тем более уж в будущем колхозов, не видит перспектив.
Ну, о колхозах там речи не было, а речь
была
об индивидуальном хозяйстве или общинном. Понимаете, но при этом он говорит, что очень сомнительно, что вырванный из общей привычной связи русский крестьянин представит благоприятную почву для проявления индивидуальной предприимчивости, индивидуальной способности к прогрессу. Тем более, что у него для этого и средств-то необходимых нет. И надо сказать, что здесь эти опасения оказались в какой-то степени обоснованными. Мы знаем, что когда началась Столыпинская реформа, то она столкнулась прежде всего именно с сопротивлением крестьян, приверженных традиции, самых крепких, самых сильных, действительно способных хозяйствовать индивидуально. Хозяев, их соседи бывало и избивали, и постройки их поджигали, и всячески им жизнь портили, именно потому, что, понимаете, существовало вот это, как бы вам сказать, ну вот я не люблю слово «скрепа», все-таки мне кажется, оно странным образом приходит на смену слову «традиция», но тут хочется его произнести. Эта ведущая скрепа была очень простой. «Живи, как все, не высовывайся». И это, надо сказать, очень плохо влияло на экономическое развитие страны. Ну, что сказать? Так сказать, люди, так сказать, всерьез разбиравшиеся в сельском хозяйстве, писали о том, что с общиной надо расставаться еще в 60-х годах 19 века. И сопротивление шло с разных сторон. И со стороны помещиков, где Витте говорил, что ну, понятно, почему дворяне протестуют против разрушения общины. Потому что чем дольше сохраняется община, тем дешевле рабочие руки на селе. И с другой стороны, вот со стороны народников, которые исходили из того, что откажемся от общины, разрушим традиционное сознание, вот национальные ценности пустим под нож. Это действительно напоминает славянофильскую утопию. И, конечно, надо сказать, что вот эта народническая привязанность к общине, она, конечно, носила утопический характер, это несомненно. Ну, с другой стороны, понимаете, вот в деятельности русского богатства меня привлекает, и мне очень симпатично, не их стремление к вот этой социалистической коллективистской проповеди, а напротив, их стремление к проповеди демократизации политического устройства, политических свобод, неприкосновенности личности. Вот то, о чем революционные народники как мало задумывались, это появляется только ну, в публичном поле. Я не говорю о программе там «Земли и воли» или «Народной воли». А в публичном поле это появляется только в обращении к Александру Третьему, которое совершенно понятно не имело никаких шансов на успех, потому что, ну, понимаете, Александр Третий человек такого консервативного склада и, будем говорить так, простоватый, твердо придерживался мнения о том, что для России спасительно только самодержавие, что политика отца была ошибочной, и вот к чему она отца привела. Она привела его к гибели от бомб террористов. И поэтому нужно держать кулак, не разжимая. Тем более, что и любимый учитель Константин Петрович Победонос всем все время говорил, что Конституция – это главная ложь нашего времени, и нужно Россию подморозить. И вот в этом отношении, конечно, либеральное народничество во многих отношениях привлекательно. И, понимаете, ну вот сторонников недели часто называли культурниками. Значит, они призывали как бы к новому хождению в народ, но только на культурную работу. И было даже такое презрительное выражение у революционеров – культурничество. Я в культурничестве ничего плохого не вижу.
Но это больше была просветительская такая деятельность, планировать призыв.
Да, это, с одной стороны, это просветительство, потому что, ну, земский учитель – это очень важная фигура. И, с другой стороны, это деятельность, направленная просто на то, чтобы людям, жизнь которых чрезвычайно тяжела, ее немножко облегчить. Вот поэтому, конечно, если говорить о народниках, то, ну, так сказать, моими героями являются скорее либеральные народники, чем народники революционные, но тоже не во всем. Вот без этой
славянофильской
общинной славянофильской утопии, которая, несомненно, играла, так сказать, чрезвычайно отрицательную роль в развитии страны. Ну, и я хочу закончить все-таки еще раз повторением той мысли, что если бы не бомба Гриневицкого...
На Екатерининском канале.
Да, вот есть... Ну, понятно, что это речь не о конкретной бомбе Гриневицкого и не о месте убийства, а если бы вот не террористическая охота на Александра II, то вполне возможно, судьба России была бы гораздо менее драматичной и гораздо более... спокойной, потому что, конечно, все равно Александру II наследовал бы рано или поздно Александр III. Но если бы к этому времени уже все-таки утвердилась, ну, хотя бы Конституция Лоренса Меликова, отвернуть назад Александру III было бы невозможно. И вполне возможно, что тех событий, которые произошли в 1905 году, а затем в 1917 году, в российской истории бы просто не было.
Да просто весь 20 век был бы другой.
Страна бы потихонечку, так сказать, медленно, более-менее постепенно превратилась бы сначала в конституционную монархию такого промежуточного типа, потом, может быть, в конституционную монархию даже английского типа, ну а дальше что гадать. Понимаете, когда-то в одной из своих статей, я не помню сейчас какой, может быть, в памяти Герцена, может быть, нет. Вот это я забыл. Ленин написал известную хлёсткую фразу. 1861 год породил 1905. Угу. Так вот, я думаю, что 1881 год в определенном смысле породил 1917. После гибели Александра II все дальнейшее становится, на мой взгляд, практически неизбежным.
Самые печальные страницы нашей истории, хотя, казалось бы, были бы много, но здесь именно была какая-то надежда на светлое будущее, она прям исчезла. Ну, история не знает сослагательного наклонения. У нас, к сожалению, осталось две минуты.
Царь все-таки был реформатор.
Реформатор, освободитель во всех разных смыслах.
Подталкивать вот так реформаторскую деятельность, это, как правило, добиваться прямо противоположного результата.
Сейчас нас запишут монархисты, но все же цикл закончился о народниках. Что будет дальше, когда вернется Алексей Валерьевич? О чем вы продолжите делать программу?
Мы договорились очень резко поменять эпоху. Я думаю, что мы бесспорно утомили слушателей народническим циклом. Он растянулся у нас аж на 6 передач. И я думаю, что мы уйдем в глубокую древность, окунемся в 13 век. И будем говорить, наверное, об империи Чингисхана, о том, как она возникала, и о том, как она, так сказать, докатывалась до границ удельной Руси.
Все, ждите анонсов, следите за сообществами «Дилетанты» и «Живого гвоздя», там все будет сообщено вовремя. Ну а пока Леонид Кацван, Никита Василенко прощаются с вами. Спасибо всем, кто сегодня был. И смотрите «Дилетант» из каждого по лайку. Не забывайте. Всего доброго.
Всего доброго.